принцем. Пароксизмы насилия, трагедии в Ньютауне и Бостоне, которые в последнее время потрясли Америку, остро ставят вопрос о глубинной природе жестокости и о том, как обществу реагировать на насилие. Никто, пожалуй, не рассматривал эти проблемы в столь провокационной манере, как Энтони Берджесс в своей прославленной книге «Заводной апельсин». Сегодня она вновь звучит актуально. Мы как раз между двумя юбилеями Берджесса. В этом году литературная общественность отмечает 20-летие со дня смерти писателя, а в прошлом справляла круглый юбилей, 50-летие его самого знаменитого романа, который к тому же особенно близок к нашим соотечественникам, потому что в тексте обильно используется русская речь. У микрофона поэт и переводчик Владимир Гандельсман.
Для начала стоит, вероятно, дать справку о герое нашей передачи Энтони Берджессе. Энтони Берджесс родился в 1917 году в Манчестере, а умер в 1993 в Лондоне. Он английский писатель и литературовед. Занимался литературными исследованиями, особенно творчеством Шекспира и Джойса. Также занимался сочинением музыки, литературным переводом и журналистикой.
Берджесс писал и ставил даже оперы, но мне особенно дороги его литературные студии. Он, например, написал, по-моему, лучшую книгу о прозе, если это можно так назвать, Джойса. Боюсь, что он единственный человек, который понял, что именно написано в поминках по Финнегану. Он упивался языком Джойса, потому что и сам лепил книги из языка. Прежде всего, свое наиболее известное произведение – сатирическую антиутопию «Заводной апельсин», которая обрела особую всемирную популярность после экранизации Стэнли Кубриком.
Берджессу вообще-то не нравилось, когда его рассматривали как автора только одного «Заводного апельсина». Это понятно, если учесть, что спектр его творчества был невероятно широк. Мне хочется добавить к биографическим сведениям о нем вот что. Берджесс владел, помимо родного английского языка, русским, немецким, испанским, итальянским, валийским и японским. Неплохо, правда? Эти знания пригодились ему в составлении искусственного языка нацет, которым пользовались герои его книги. Но вернемся к «Заводному апельсину».
Тем более, что Берджессу принадлежит автокомментарий к этой вещи. Крайне примечательное произведение.
Да, он даже писал рецензии на свои собственные романы, поскольку те иногда выходили под псевдонимами. Я внимательно прочитал его автокомментарий к «Апельсину» и предлагаю вам, Саша, игру в стиле Берджесса. Вы возьмете у меня интервью, как если бы я был этим самым Берджессом, а я буду отвечать, исходя из его автокомментария. Я думаю, он одобрил бы такой ход. Его, а точнее уже мой автокомментарий, называется «Заводная ситуация», по аналогии с «Заводным апельсином».
Ну что ж, хорошо, устроим такой спиритический сеанс. Итак, господин Берджесс, что вы можете сказать о своей профессии? Какова она? Как бы вы ее охарактеризовали?
Моя профессия – писатель. Я полагаю, что это безвредная профессия, хотя и не всюду почитаемая. Писатели зачастую вкладывают в уста своих персонажей нехорошие слова, показывают их совершающими неприличные акты. Более того, писательство не такая полезная профессия, как ремесло плотника или кондитера. Писатель некоторым образом развлекает нас. Иногда он патетичен, иногда комичен. Вряд ли следует относиться со всей серьезностью ко всему, о чем он повествует. Словами, отражающими реальное положение вещей в мире, пользуются и президенты, и врачи, и автомеханики. Другое дело – писатели, создатели сюжетов и персонажей. Трудно узнать, чем они руководствуются, так как они всегда спрятаны за сценой, на которой все происходит.
Но позвольте, ситуация с вашим романом «Заводной апельсин» несколько иная, я бы сказал, не такая легкомысленная, как вы описываете.
Ну что ж, да, иногда случается, что создатель веселых сюжетов против своей воли погружается в сферу серьезную, где ему, соответственно, приходится работать с серьезным материалом. Иногда этому способствуют сами читатели, проявившие интерес к его работе не за известное вознаграждение для покрытия своих долгов, а за то, чего он сам недавно не подозревал. Чаще всего причиной служит реальное развитие событий в реальном мире, что, в общем-то, не должно служить материалом для новелиста. В данном случае речь идет о книге, отличающейся от всего, что я писал ранее. Более того, широкую публику куда более заинтересовал снятый по моей книге фильм, чем сама книга.
У книги и у фильма одно и то же название «Заводной апельсин». Роман вышел в 1962 году и с тех пор завладел вниманием огромного количества читателей по обе стороны Атлантического океана. А вот через 10 лет после выхода одноименного фильма Стэнли Кубрика эту книгу уже узнали миллионы. В чем, по по-вашему, причина вот такого сенсационного успеха?
Я был востребован как интерпретатор этих двух явлений. Сперва название. Впервые я услышал выражение «чудной, как апельсин заводной» в лондонском пабе перед Второй мировой войной. Это старый лондонский сленг. Оно мне понравилось своей крепкой бессмысленностью и в то же время грубой реалистичностью. Я соотнес его смысл с жизнью в 20 веке и начал писать повесть о подростковой преступности. Ко всему, в какой-то статье я прочитал о методике искоренения подростковой преступности при помощи так называемой выработки отвращения. Вот над развитием этой идеи я и начал работу как писатель.
Главный герой книги и фильма – молодой головорез Алекс. Почему у него такое имя? Вообще, скажите несколько слов об этом крайне примечательном герое.
Я дал ему такое имя в силу его интернационального звучания и иронической коннотации. Алексом сокращенно называют Александра Македонского, перерезавшего и завоевавшего чуть ли не половину тогдашнего мира. Для него законом был только он сам. Закон на латыни «lex», а с добавлением английского артикля «e-lex» или «a-lex», правильно? Алекс обладает тремя главными характеристиками. Он любит говорить, любит все красивое, в особенности музыку Бетховена, и он агрессивен. По ночам он со своими менее развитыми дружками терроризирует улицы большого города. Они грабят, увечат, насилуют, иногда убивают. Его арестовывают и судят, но обычное тюремное наказание представляется властям недостаточным, ибо не способствует искоренению причины возникновения зла. Министерство внутренних дел вводит новую форму наказания, так называемую принудительную лечебную терапию, гарантирующую в течение 2 недель искоренение в индивидууме самой наклонности к совершению преступлений. Алекс по неведению соглашается. Он уверен, что никакая терапия ему не страшна. Ему одновременно предлагают к просмотру бандитский фильм и вводят препарат, который вызывает интенсивную рвоту. После нескольких сеансов любое соприкосновение с насилием, включая сексуальное, вызывает у него рефлекторную рвоту.
Проблема в том, что люди не машины, и искусственная демаркация поведенческих импульсов даром не проходит. Поскольку в предъявляемых ему фильмах присутствовала и классическая музыка, то у Алекса выработалась соответствующая реакция даже на музыку его любимого Бетховена.
Совершенно верно. Государственная машина заехала дальше, чем необходимо, и вторглась на непредназначенную для ее территорию. После очередной попытки прослушивания 9-й симфонии Бетховена Алекс предпринял попытку самоубийства. Либералы в ужасе. Алекс проходит антитерапию против антитерапии и возвращается в свое исходное состояние. Мы расстаемся с ним в тот момент, когда он обдумывает свое новое преступление. Я хотел показать, что лучше уж оставаться плохим самим собой, чем искусственно хорошим после воздействия подобных процедур. Вопросы, которые меня волновали, так ли уж важна свобода выбора, под силу ли она индивидууму, каково внутреннее значение понятия «свобода»?
Сюжет «Заводного апельсина» по-своему напоминает сюжет повести Стивенсона «Доктор Джекил и мистер Хайд». Как только Джекил попытался избавиться от Хайда, он не способен был продолжать свою жизнь. Но есть и более научная книга на эту тему. Это книга профессора Скиннера «По ту сторону свободы и чувства собственного достоинства». Она вышла в одно время с фильмом «Заводной апельсин» и была предназначена продемонстрировать положительные качества принудительной терапии.
Да, я знаю, о чем речь. В ней профессор Скиннер утверждает, что в современном мире подобные технологии необходимы. В подобных случаях мы не должны опасаться искусственного воздействия. Оно необходимо для спасения окружающей среды и человечества. Другое дело, что такое воздействие должно быть строго обосновано. Далее профессор Скиннер утверждает, что в моей книге рецепт искусственного воздействия на человека был не совсем правильно составлен. В эту дискуссию одновременно подключаются религиозные догматы католицизма, протестантизма и кальвинизма. Одним из лозунгов государства Оруэлла в его книге 1984 является лозунг «Свобода – это рабство». Это перекликается с тем фактом, что для определенных слоев общества сама процедура принятия собственных решений весьма обременительно. Мне эти ощущения хорошо известны по службе в армии. Те требования, которые в начале службы представлялись непереносимыми, в конце воспринимались как римские каникулы, ибо вся ответственность за любые мои поступки лежала не на мне, а на начальстве.
Логично высказаться тут на тему конформизма в социальной жизни, в которой корпоративная деятельность достаточно ограничена в проявлениях индивидуализма. Сложно после работы быть экспертом по мировоззрению и творчеству Спинозы, а днем работать, скажем, оператором машинного доения.
Да, и существует что-то такое еще внутри нас, что заставляет нас не противиться всему и соглашаться. Даже бунтовщики имеют этот механизм. Они соглашаются носить одинаковые длинные волосы, бороды, цепи, амулеты и петь под гитару одинаковые песни протеста. На работе нужно соглашаться с требованиями начальства, чтобы зарабатывать деньги для прокорма. Многие принимают условия подчинения требованиям определенной социальной группы. Но все не так, если подобные требования исходят от государственной машины. Лично я не верю политикам и государственным чиновникам. Все они там оказались в силу отсутствия таланта к какому-либо стоящему занятию. Книги ужасов нашего времени написаны не о Дракуле или Франкенштейне, но об инверсиях утопий, в которых воображаемые правительства доводят жизнь до последней черты. Это описано и у Синклера Льюиса, и у Вилли Роджерса, и у Оруэлла.
В том, что принудительная лечебная терапия является прямым порождением деспотизма, американская и британская точки зрения совпадают.
Вы знаете, в 1932 году в книге «Бравый новый мир» Хаксли описывает, как государство пытается воздействовать на своих подданных еще в младенческом возрасте. И стабильность в обществе достигается не кнутом, а пряником. «Человеческое создание – это женщина, ибо не знает, чего оно хочет», – писал с юмором, как всегда, Честертон. В определенном смысле мы согласны с профессором Скиннером в том, что хорошо и правильно запрограммированное общество – это то, что требуется новому обществу, но только при условии использования для этой цели пряника, а не кнута. Среди почитаемых исторических персонажей, которые сражались против репрессий – Прометей, Сократ, Христос, Томас Мор, Джордано Бруно, Галилей. В новое время к ним добавлены Кеннеди, Мартин Лютер Кинг. Человечеству нужны герои. Оккупация фашистами Франции заставила Сартра сформулировать новую философию, основное положение которой заканчивается словами «Зло неодолимо».
Но что есть зло, мистер Берджес?
Ничего себе вопрос. Мы не очень-то стремимся давать определение понятию зла. Посмотрите, во время войны считалось убийственным контактировать с немцами. Сейчас дружить с немцем – это нормально. У каждого времени свои законы, и хорошее часто меняется местами с плохим. Необходимо точное определение добра и зла. Зло всегда зло. И преднамеренное, разрушительное отрицание жизни. Вот что такое зло. Запад и Восток едины в понимании святости самого понятия «жизнь». Но Запад более прагматичен в этом смысле. Запад пойдет значительно дальше Востока в признании злом уничтожения какого-нибудь произведения искусства. Любые акты агрессии есть зло. Хотя мы и гораздо находить смягчающие обстоятельства в акте мести, к примеру. В то же самое время мы не прощаем насилие и вандализм. Выходит, что насильственное применение, описанное выше принудительной терапии, нужно квалифицировать как зло.
Благодарю вас, господин Берджес. Ну, а теперь, когда спиритический сеанс закончен, скажите, Володя, сняв маску Берджеса, вы согласны со своим персонажем?
Да, согласен. Есть такая максима – зло порождает зло. И ситуация, описанная в «Заводном апельсине», – тот самый случай.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Экспрессионизм в Нью-Йорке». Хиндемит.